В этом выпуске над Латвией пронеслась буря. Из-за распространения микрон-штамма коронавируса заболеваемость COVID растет. Омбудсмен проверил расследование преступлений против детей. Пока не принято окончательного решения по поводу возможного снижения НДС на энергоресурсы. По Латвии прокатилась буря, особенно пострадали центральные районы Рига и Юрмала. Есть последствия урагана также и на Курзамском побережье. Подробности у Олега Малинина.
Синоптики до обеда предупредили, что в понедельник северо-западный ветер может достигать в порывах скорости до 33 метров в секунду. Подробности рассказала представитель Центра среды, геологии и метеорологии Лаура Круменя.
Мы распространили штормовое предупреждение красного уровня об усилении ветра после обеда по центральным регионам, которые находятся ближе к побережью Рижского залива, и в том числе в Риге усиление северо-западного ветра в порывах до 33 метров в секунду. Постепенно ветер будет стихать в вечерние часы, после этого уже ветер будет стихать, и к 9 часам вечера будет еще достигать в порывах 20-23 метра в секунду в отдельных регионах, но порывы, которые достигают 25-30 метров в секунду, в это время больше уже не ожидается.
Так оно и случилось. После обеда порывы ветра на побережье залива в Риге и Юрмале достигали 32-33 метров в секунду. Такой бури в столице не было с 2005 года. Ветер срывал крыши, опрокидывал конструкции, валил деревья. Крышу сорвало даже с Домского собора. Было нарушено движение общественного транспорта. Спасатели получили более 200 вызовов, говорит представитель Государственной пожарно-спасательной службы Агрита Витола.
Наша служба получила более 200 вызовов, которые связаны с сильным ветром и с повреждениями, которые он нанес. Самое большое количество вызовов было в Риге и в Юрмале. И сейчас тоже наши коллеги работают на месте происшествия, где нужно убрать деревья с проезжей части, также с домов. И есть случаи, когда деревья попадали на автомобили, павшие деревья. На данный момент мы не располагаем информацией о пострадавших людях, но эта информация еще будет обобщена.
В середине дня ветер уже начал повреждать линии электропередач. В итоге около 7 тысяч клиентов Saddle & Stickles остались без электричества. Аэропорт Рига закрыт не был, но несколько самолетов приземлились в других воздушных гаванях, говорит представитель рижского аэропорта Илза Сауна.
Во время такого сильного ветра, как сегодня, и во время снегопада, конечно, капитан воздушного судна может принять решение лететь, не садиться в Ригу, а лететь, например, в альтернативный аэропорт. И сегодня уже такие рейсы были несколько из Копенгагена, из Киева, Брюсселя, Франкфурта, Дубая и Парижа, где капитаны приняли решение лететь в другой аэропорт, где нет таких условий метеорологических, как сегодня в Риге.
Синоптики также отмечали, что уровень воды в столице может подняться на метр выше нормы. В Риге, в низовье Гауи и Лелупе действует желтое предупреждение о повышении уровня воды и затоплении низких мест. Олег Малинин, служба новостей Латвийского радио.
Упавшая ветка дерева стала причиной смерти пожилой женщины в Юрмале, сообщили в службе скорой медицинской помощи. Звонок был получен во второй половине дня. Как сообщалось, в столице и пригороде, а также Юрмале действовало красное предупреждение. В связи с повышением уровня воды рижская муниципальная полиция призывает жителей ближайших окрестностей быть готовыми к эвакуации, сообщили в полиции. Из-за сильного ветра уровень воды в рижских водоемах изменчив и непредсказуем. Днем он быстро поднимается, затем снова падает. Людей, проживающих в затопленных районах, внимательно просят следить за ситуацией. Наибольшему риску наводнения подвергаются жители Риги, проживающие на Луцавсале, Ветсдаугаве и Дарзене, а также жители берегов озер Кишезерс и Югла. В случае ухудшения ситуации полиция призывает жителей немедленно сообщать об этом по номеру 110. Продолжаем выпуск. Из-за распространения омикрон-штамма коронавируса заболеваемость COVID-19 растет, сказал в ходе пресс-конференции директор Центра профилактики и контроля заболеваний. Но есть и хорошие новости, так как похоже, что вызванное омикроном заболевание переносится легче, чем при дельте. Кроме того, вакцинация помогает бороться с этим штаммом. На пресс-конференции побывала Полина Чуй.
Директор Департамента анализа и профилактики риска инфекционных заболеваний Юрий Перевозчиков на прошедшей конференции, посвященной актуальной эпидемиологической ситуации и процессу вакцинации, рассказал представителям прессы, что, судя по данным за прошлую неделю, ситуация в Латвии ухудшается. Рост заболеваемости составил почти 50%.
Заболеваемость коронавирусом растет. Если мы сравним цифры за прошлую неделю, почти 16 тысяч новых инфицированных. На данный момент самый высокий скачок заболевания, который был связан с дельта-штаммом, был в октябре на 42-й неделе. Если сравнить с теми показателями, то на данный момент у нас разница всего 6%. По оперативным данным, скорее всего, в ближайшие дни мы уже достигнем тот максимальный прирост.
Перевозчиков указал, что в настоящее время очень высока доля положительных тестов. Так, на прошлой неделе 16% протестированных образцов дали положительный результат. Самый большой прирост заболевших в возрастной группе от 10 до 19 лет. Стоит ли по этой причине вновь переводить школьников на дистанционное обучение, Перевозчиков отметил следующее.
Данные показывают, что на прошлой неделе примерно 4 из 100 проверенных класса затронула ковидная инфекция. Этот показатель был гораздо хуже перед прошлым решением о переходе на домашнее обучение в октябре. Там было до 7-8%. На данный момент мы не можем сказать, что ситуация в учебных заведениях в целом критична, поэтому вводить какие-то более строгие ограничения в данный момент было бы неправильно.
В качестве положительного фактора глава департамента подчеркнул, что вакцинация помогает противостоять и омикрон-штамму. С ним согласен инфекционист клинической университетской больницы имени Страдыньша, профессор Латвийского университета Уга Думпис, который также принимал участие в пресс-конференции и много говорил о необходимости бустера.
Мы знаем, что сейчас распространяется вариант омикрона, и многие вакцинированные инфицируются. Сделав бустерную вакцинацию, сейчас человек уменьшает свой риск заболеть штаммом омикрон более чем наполовину, и бустерная вакцинация поможет преодолеть эту волну омикрона и встретить весну без болезни.
В ходе пресс-конференции глава бюро вакцинации Эва Юхневича отметила, что на 17 января хотя бы одну дозу вакцины получили 69,6% жителей Латвии старше 18 лет. Бустерную вакцинацию прошли около 38% от имеющих возможность ее получить.
На 15 февраля более чем миллион жителей Латвии по рекомендации Государственного совета по иммунизации имеют право получить бустерную вакцину. И у 349 тысяч срок действия второй дозы заканчивается 15 февраля. На данный момент более 200 тысяч уже воспользовались этой возможностью и прошли бустерную вакцинацию. Остальным нужно обязательно отправиться в пункты вакцинации, чтобы у них не кончился срок действия сертификата о вакцинации.
Председатель правления реабилитационного центра Вайвери Анда Нулла во время пресс-конференции также позитивно высказалась по поводу вакцинации и заявила, что вирус очень хитрый и часто из острого заболевания притекает в так называемый длинный ковид, когда переболевшему необходима длительная реабилитация.
Мы в реабилитационном центре Вайвари чаще всего сталкиваемся с пациентами с тяжелыми повреждениями легких, с неврологическим дефицитом, кардиологическими проблемами, мышечно-скелетными. Но главное то, что на первый взгляд не так очевидно. Очень много пациентов, у которых длительные когнитивные расстройства. Это означает, что человек двигается, работает, но возникает много проблем с принятием решений, памятью, со скоростью мышления. Это те вещи, от которых вакцинация может уберечь.
Бустерная вакцина, которую могут получить совершеннолетние жители Латвии, особенно рекомендована группе риска, людям старше 40, и тем, кто первый процесс вакцинации завершил прошлой весной или в начале лета. Полина Чуй, служба новостей Латвийского радио.
На заседании Коалиционного совета не было принято окончательного решения по поводу возможного снижения налога на добавленную стоимость на энергоресурсы. Данное предложение будет обсуждаться на заседании правительства на этой неделе. С подробностями Сергей Бордовский.
После заседания Коалиционного совета по сотрудничеству премьер-министр Кришини Скаринш отметил, что в настоящее время правительство использует уже 5 различных видов поддержки для населения и предприятий от резкого роста цен на энергоресурсы. Их совокупный объем оценивается в 200 миллионов евро. При этом правительство продолжает держать курс на стратегическую цель – освободиться от влияния фасильного топлива и связанных с ними ценовых колебаний. Так что, отметил премьер-министр, будущие дополнительные меры поддержки, которые необходимы, должны соответствовать поставленным задачам.
Нам необходимы механизмы поддержки и пособия, которые не противоречат нашим долгосрочным целям. И это то, над чем мы, как коалиция, работаем. Дискуссии были очень плодотворными. Мы не пришли к общему знаменателю, но выслушали очень много различных идей. На этой неделе мы продолжим работу, чтобы договориться, в каком виде можно будет наиболее эффективно оказать поддержку жителям, чтобы снять с них часть нагрузки вследствие роста цен. Это не рост латвийских цен, это мировой рост цен, который ощущается и в нашей стране. Над этим мы продолжаем работать всю неделю.
Министр экономики Янис Виттенбергс приоткрыл карты. Действительно, министерством разработан план, согласно которому предусматривается сокращение ставки налога на добавленную стоимость на энергоресурсы. А для предпринимателей планируется введение максимального потолка цен на электроэнергию и газ с целью ограничить удорожание их продукции для жителей.
Нынешняя поддержка недостаточна для существующего роста цен на энергоресурсы. Необходимо ввести новые механизмы поддержки, которые могут решить эту проблему. Мы подали в коалицию проект комплексного решения, который основан в том числе на опыте других стран. Наше предложение заключается в компенсации роста цен на электричество, газ и теплоэнергию. Оно подразумевает сокращение НДС на газ, электроэнергию, теплоэнергию и местные ресурсы для отопления, установление максимальной ставки на газ и теплоэнергию, при достижении которой на помощь придет государство, компенсируя коммерсантам эту ценовую нагрузку. Мы считаем, что это комплексное предложение, которое позволит сократить конечные счета тем группам населения, которым это наиболее необходимо.
Окончательного решения пока не принято, однако представители коалиционных партий подчеркивают, оно будет принято на этой неделе в ходе обсуждения в кабинете министров. При этом на заседании коалиционного совета все же было принято одно немаловажное решение. Министерство финансов поручит госкассе предоставить дополнительные оборотные средства в виде займов тем самоуправлениям, которые испытывают временную нехватку средств для закупки энергоресурсов для жителей. Сергей Бордовский, служба новостей Латвийского радио.
В ходе проверки бюро омбудсмена пришло к выводу, что преступления против половой неприкосновенности детей зачастую расследуются слишком долго. Правозащитники также требуют прекратить практику многоразовых допросов несовершеннолетних в рамках так называемых ведомственных проверок. Тему продолжит Скирманте Бальчуте.
Средняя продолжительность досудебного расследования в большей части дел о преступлениях против половой неприкосновенности детей составляет 6 месяцев, что является хорошим показателем. Но почти в трети, 28% случаев, расследование тянется 2 года и больше. Кроме того, правозащитники выяснили, что зачастую полиции не хватает компетентности в работе именно с такими делами, а также имеет место перегрузка следователей. Поэтому бюро омбудсмена рекомендует забрать все касающиеся половой неприкосновенности детей дела у полицейских участков и передать их в вышестоящие структуры. На данный момент, согласно приказу госполиции, вышестоящие структуры отсылаются только особо тяжкие преступления, комментирует омбудсмен Юрис Янсенс.
Ярко выражено, не хватает симбиоза или сотрудничества по введению горизонтальной политики. Все это очень раздроблено, и в конечном итоге самое тяжелое бремя приходится на госполицию. И при нехватке мощности и недостаточной компетентности мы зачастую оказываемся в ситуации, когда уголовные дела не заводятся или уголовные процессы прекращают из-за нехватки доказательств. И может случиться так, что пострадавший ребенок попадает обратно в ту среду, где против него совершалось насилие.
Проверка относительно того, как расследуются преступления о растлении и насилии против несовершеннолетних, проведена по просьбе общественных организаций. По словам члена правления центра Дардедзе Лайлы Балоде, необходимо устранить систематические ошибки в работе правоохранительных органов, на которые организация указала еще в прошлом году.
Было очень трудно сделать выводы, потому что изначально наличие этой проблемы отрицалось. Потом все-таки признали, что ведомственные проверки проводятся, и тогда мы стали свидетелями поиска отговорок и решений. Самая главная проблема ведомственных проверок заключается в том, что ведутся разговоры с детьми, которых, по-моему, быть не должно. Каждый раз, когда ребенок рассказывает о произошедшем, предоставляемая им информация немного меняется и деформируется.
Как поясняет специалист, таковы особенности детской психики. Сразу после насилия ребенок помнит лишь 25% произошедшего, а спустя полгода лишь 10-15%. Чем дольше ведется расследование, тем хуже для уголовного дела. По словам начальника госполиции Арманда Рукса, на данный момент уже проводится обучение полицейских об особенностях расследования преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Эти дела считаются самыми сложными, указал Рукс.
Зачастую это знакомые люди, в том числе родственники, но на практике по-разному бывает. Преступления против детей совершают и совершенно чужие люди. Недавно госполиция задержала человека, который действовал в микрорайоне Плявники у детских площадок. В прошлом году мы расследовали дело о вовлечении несовершеннолетних в проституцию, где тоже были совершенно чужие люди, которые втерлись в доверие, предлагая какие-то блага детям из неблагополучных семей.
Нередки также случаи, что сам ребенок и не осознает, что с ним сделали что-то плохое. По мнению генпрокурора Юриса Стуканса, необходимо повысить бдительность родителей, учителей и всего общества в целом.
Sabiedrība ir atbildīga par šiem noziegumiem.
За эти преступления несет ответственность общество в целом. Общественность недостаточно хорошо понимает суть проблемы и недостаточно сотрудничает для того, чтобы учреждения могли реагировать на произошедшее. Нам нужно двигаться к тому, чтобы такие преступления не совершались. В средней основной школе нужно обращать огромное внимание на поведение детей и реагировать, а не ждать, когда ребенок придет к психологу и начнет сам рассказывать. Это уже слишком поздно.
Кстати, удаленная учеба тоже признана одним из факторов риска. Если насилие происходит в семье, ребенок больше времени проводит с тем, кто нарушает его половую неприкосновенность. Кроме того, несовершеннолетние больше времени сидят в интернете. Поэтому правоохранители призывают родителей проверять, на каких платформах и с кем общаются их дети. Скирмата Бальчута, служба новостей Латвийского радио.
Рижский окружной суд продолжает рассматривать апелляцию по делу трагедии в Золотуде. На сегодняшнем заседании адвокат инженера-строителя Ивара Сергеца, признанного судом первой инстанции единственным виновным в обрушении кровли магазина «Максима», попросил провести экспертизу одного из документов, материалов дела. Продолжает присяжный адвокат Артур Звейсалнекс.
скорее всего, невозможно будет узнать, каким именно образом, когда эти документы оказались в папке, где указано, да, там материалы, с которых были изготовлены эти конструкции. Хотим установить, что эти документы папки не были у Сергеца, что он их не подписывал. Здесь, конечно, основной вопрос — болты, которые использовались для крепления конструкции. Значит, предприятие, которое их поставляло, это их выбор, конкретные материалы, конкретная конструкция.
Суд прошение удовлетворил, но экспертиза потребует времени, и судебные слушания по делу Золи Туды возобновятся только через 2,5 месяца, продолжает помощник председателя Рижского окружного суда Раймонд Лочмелис.
Проведение экспертизы доверено Государственному бюро судебных экспертиз. Как сообщила судья Ивета Виганте, экспертиза назначена потому, что полученные в ней сведения могут быть важными для правильного разбирательства дела. В связи с назначением экспертизы по делу в судебное заседание объявлен перерыв до 30 марта. Уже была дана возможность проверить доказательства, а также обвиняемые давали показания. Таким образом, после ознакомления с результатами экспертизы может быть принято решение о завершении судебного разбирательства. И пока экспертиза не завершена, завершить судебное разбирательство невозможно, а пока не закончено судебное разбирательство, судебные прения не могут быть начаты.
И в завершении выпуска прогноз погоды на вторник, 18 января. Ночью переменная облачность, днем незначительная. Ночью в центральных районах снег, днем без осадков. Дороги будут скользкими. Ночью северо-западный северный ветер, в порывах 15-19, до полуночи в прибрежных районах 20-22 метра в секунду. Днем северо-западный западный ветер 4-9, с утра на южном побережье залива в порывах до 16 метров. Температура воздуха ночью от минус 2 до минус 7, в прибрежных районах от минус 2 до плюс 2, днем от 0 до плюс 4, в восточных районах 0-4. В Риге ночью переменная облачность, днем ясно, во второй половине ночи снег, дороги и тротуары будут скользкими. Северо-западный северный ветер, в первой половине ночи в порывах 20-22 метра в секунду, днем ветер скоростью 5-9 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток в Риге около 0 градусов. Медицинский тип погоды: ночью третий неблагоприятный, днем второй благоприятный. Читайте наши новости также на странице LR4 в Facebook и на портале Русал.СМ.ЛВ.